Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Всем привет из Владивостока. Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной в студии исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что было бы логичнее нам с вами начать с того, чтобы рассказать нашим слушателям чуть подробнее, чем занимается ваш центр. Какие исследования, экспедиции, проекты проводились в 2022 году? Ну и, собственно, год еще не закончился, поэтому хочется знать ваши планы и горизонт работы на ближайшие месяцы.
Центр наш создан в Московском университете 8 лет назад и занимается развитием морских технологий, их внедрением, исследованиями моря, океана, ресурсов, биоразнообразия. То есть, в целом, если вкратце сказать, чем мы занимаемся…
Можно чуть подробнее, почему же.
Да, мы отвечаем на вопрос, как деятельность человека влияет на окружающую среду, и как эту среду сберечь, и как окружающая среда влияет на человека, на его деятельность, на его постройки, и как их сберечь от негативного влияния окружающей среды. То есть пытаемся развить морские технологии таким образом, чтобы жизнь человека и моря была гармонична и не травмирующая друг для друга.
Ну вот смотрите, сейчас ведь есть очень, мне кажется, популярный тренд, и я его полностью поддерживаю, как раз-таки тренд на экологию, да, вот этого защита окружающей среды, в том числе защита рек, морей, океана. Вот вы говорите, как защитить океан от человека, человека от океана, и чтобы гармонично мы существовали вместе. Вот мы можем ответить на этот вопрос, как это сделать, вот каким-то одним предложением? Или там столько пунктов, что вот мы сейчас с вами так в одно предложение и не уложимся?
Я думаю, что в одно не уложимся, но в пару-тройку уложимся точно.
Давайте тогда расскажем.
В первую очередь надо четко понимать, что мы делаем и где мы находимся. То есть основой любого гармоничного сосуществования человека и природы является знание. Нам нужно четко понимать, как наши действия на природе отражается, и как те или иные природные процессы на нашу деятельность могут влиять. Поэтому в первую очередь это изучение, знание и понимание, что происходит. Во вторую очередь это уже исходя из существующих реалий, разработка тех или иных подходов, мер, их потом нормативное закрепление и внедрение, которые позволяют эту деятельность сделать более-менее гармоничной и нетравмирующей. Поэтому в первую очередь мне кажется, что надо опираться на знания.
Но знания, а откуда вот человек, обыватель, может их взять? Это знания из школы, которые нам даются. Это общечеловеческое понимание того, что я, когда иду на пляж, ну, давайте вот такой вот простой пример приведем. Я иду на пляж, естественно, я не должна ничего выбрасывать в воду, естественно, я не должна мусорить, ну, и что еще? Тогда.
Во-первых, это действительно школа, университет, во-первых, это образование.
А еще, мне кажется, это родители, да, вот с этого вообще-то начинается. Или не всегда?
Хорошо, давайте немного изменим очередность, хотя это тоже важно. Во-первых, это культура поведения, раз. Культурно воспитанный человек никогда не, извиняюсь, гадит в том месте, где живет, раз. Второе, это знания, которые позволяют понимать, что мы делаем и как наши действия отражаются на окружающей среде, на людях опосредованно. И в-третьих, это, наверное, действительно какой-то общий на основе уже и воспитания, и знаний, это общепринятые какие-то подходы, общепринятые традиции. И
ну, то есть знания – это все то, что мы и так знаем. Ничего нового мы здесь нашим слушателям сегодня не откроем. Это следить за своим поведением, и те правила поведения, которые есть, они нам всем известны, правильно?
Ну, кому-то известны, кому-то нет. Это зависит, опять же, от осведомленности человека. Поэтому в любом случае популяризация и науки, и популяризация экологически, как называют теперь, эко-френдли образа жизни – это тоже важно. Без нее никуда. Поэтому, на мой взгляд, надо все-таки каким-то образом двигаться и в области как углубления нашего познания, так и в области того, чтобы мы могли с вами применять эти знания и использовать культуру поведения, культуру обращения с теми же самыми отходами, культуру потребления так, чтобы и нам ресурсов хватило, и нашим детям, но это осознанное потребление, пожалуйста, это действительно важно. И насчет того, что откроем, не откроем новое, как правило, все истины весьма просты, главное им следовать.
Главное и помнить, да. Помнить и следовать. Ну, Николай Вячеславович, а вы согласны со мной, если я скажу такое утверждение, что среди молодежи сейчас как раз-таки эко-френдли, как мы это назвали, вот таких ребят намного больше. И мне кажется, старшему поколению это тот пример, когда старшему поколению нужно ориентироваться на молодое поколение, брать с них пример.
С одной стороны, да, и это очень хорошо, потому что как раз любое устойчивое развитие, если мы будем оперировать такими терминами, это вполне себе понятный термин, он, который как раз подразумевает развитие цивилизации таким образом, чтобы и цивилизация развивалась, и планета благоденствовала, и чтобы и ресурсов, и чистой окружающей среды хватило не только только нам, но еще и нашим детям и внукам. Любое устойчивое развитие, оно действительно зиждется на понимании, что происходит, и современные поколения действительно в этом отношении молодцы, с одной стороны. С другой стороны, есть такой тренд, он не то что негативный, наверное, его тоже стоит учитывать, подразумеваю в том, что любой свежий неофит, любой свежий адепт всегда несколько фанатичен, и порой за деревьями действительно не видно леса, потому что не все экологические практики, которые сейчас пропагандируются и внедряются, не все подходы, ну, на наш взгляд, заслуживают уважения и внимания. То есть, в целом, подход к осознанному потреблению и экологически ответственному образу жизни – это очень хорошо, это очень важно. Главное, не, опять же, не допускать совершенно безумных перекосов в там.
Ну, то есть, везде знать определенную меру нужно, и здесь тоже.
Да, и здесь тоже, безусловно. Мы как раз, вот если вернуться чуть назад, чем же занимается наш центр, мы как раз пытаемся эту золотую середину найти. Потому что меня часто спрашивают, а как человечество может не влиять на окружающую среду? Я говорю одно – вымереть. То есть, тогда мы не будем влиять на окружающую среду. Но если уж мы…
Существуем.
Если мы уж существуем, если мы часть биосферы, мы, тем не менее, да, мы доминирующий вид в биосфере человечества, но, тем не менее, мы ее часть. Поэтому нам надо научиться жить так, чтобы глобально вот эта биосфера, как глобальная экосистема Земли, жила и развивалась дальше с нашим участием, а не без него. Поэтому наш центр этим занимается. Мы проводим много разных экспедиций, которые так или иначе изучают моря, преимущественно Арктика, кстати, и Дальний Восток. Вот прямо сейчас у нас идет экспедиция по изучению влияния буровых платформ на окружающую среду Охотского моря, к примеру. Изучаются гидрометеорологические параметры Охотского моря для того, чтобы спрогнозировать как раз, как правильно поставить вышки таким образом, чтобы тайфуны и цунами на них не повоздействовали. Идет достаточно большая и очень такая амбициозная экспедиция в Восточной Арктике по заказу одного из наших недропользователей по изучению как раз гидрометеорологического ледового режима Восточно-Сибирского и Чукотского моря, ну, самых таких малоизученных.
А расскажите про Японское море. Вот в каком состоянии вода сейчас там и экосистема в целом?
В целом экосистема Японского моря, не сказать, что находится в каком-то критичном состоянии, но и сказать, что она в состоянии хорошем, нельзя. Почему? Потому что, ну, во-первых, Японское море – это море, окруженное весьма высокоурбанизированными берегами и весьма развитыми промышленными странами – Россия, Китай, Япония, Корея. И на экосистему Японского моря действует много негативных факторов. То есть состояние его не критическое, но достаточно опасное. Почему? Потому что это браконьерство, перевылов, загрязнение материковым стоком, это загрязнение воды, донных отложений, биологические инвазии. То есть, ну, существует целый комплекс проблем, с которыми у нас сталкиваются. И в первую очередь тут нужно грамотно и, главное, скоординированно между всеми странами политика по защите окружающей среды и биоразнообразия Японского моря. На примере, допустим, Каспийского моря, там есть вполне понятно Тегеранская конвенция, и все страны в Прикаспийске участвуют
принимают
в
участие.
Изучении и защите окружающей среды, все без исключения. Ну, тут вот нужно что-то такое же и с обязательным исполнением.
Помимо того, как заботиться об окружающей среде, в частности, о море или об океане, мне кажется, здесь еще важно поговорить о санкционном давлении, которое сказывается в том числе непосредственно на воде и на морях. Я про грузовые потоки, которые, я так понимаю, сейчас активно переориентируются в связи с определенными проблемами и логистики, и того самого экономического давления, которое происходит на нашу страну. Собственно, как эта переориентация сейчас происходит, и какой морской путь главный в России?
Действительно, в настоящий момент вся транспортно-логистическая модель России меняется, причем меняется на наших глазах, потому что наш основной покупатель ваших ресурсов, Европа перестает быть основным покупателем и планомерно от них отказывается. Это влечет за собой полную перестройку всего грузопотока, потому что основной наш грузопоток был направлен на Запад.
А теперь?
Теперь идет тот самый разворот на Восток, поскольку, если посмотреть статистику последнего полугодия, то основным покупателем наших ресурсов стали Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, и поэтому все движется на Восток. И тут мы сталкиваемся с рядом проблем. То есть тот же БАМ и Транссиб перегружены полностью, то есть там поезда идут, я вот не помню сейчас с какой скоростью, но условно загрузить их больше невозможно. Почему? Потому что вся наша транспортная инфраструктура, в том числе и морская, была направлена на том, чтобы, допустим, нефть куда везем? В Роттердам, там это уголь куда везем? В Европу, через что там? Через Мурманск, там, соответственно, через Петербург, через Новороссийск. Теперь грузопоток разворачивается в обратную сторону. Что для этого нужно? Для этого нужно перестраивать по факту практически всю нашу транспортную инфраструктуру, развивать ее, развивать портовые мощности, развивать, соответственно, судовые трассы.
Но мы, получается, еще в процессе этой перестройки, то есть за полгода все это перестроить было невозможно.
Ну, естественно, невозможно. За месяц вы можете только переправить грузопоток по существующим инфраструктурным магистралям. Вы не можете построить новое, это дело нескольких лет, как минимум.
То есть, получается, еще года два точно мы будем наблюдать за этим процессом, и только потом, возможно, то наверняка будут какие-то изменения, мы скажем о том, вот карта, и вот так вот теперь грузовые потоки движутся.
Ну, они уже движутся на восток, но они движутся в рамках существующей емкости тех транспортных коридоров, которые у нас есть. Их необходимо улучшать и развивать. Ну, в первую очередь, это, конечно, Северный морской путь. Почему? Потому что это наряду с портами Дальнего Востока транспортная магистраль, которую нельзя перекрыть. Ну, потому что на самом деле Балтика перекрывается датскими проливами, Черное море перекрывается Босфором. При этом Санкт-Петербург и Новороссийск, ну и Мурманск – это самые крупные наши порты подгрузки. Ну, вот поэтому сейчас потихоньку развиваем СМП для того, чтобы он мог работать в обе стороны, и на запад, и на восток.
Скажите, а что необходимо сделать для повышения безопасности, ну и коммерческой привлекательности, что тоже немаловажно, Северного морского пути?
С целью безопасности необходимо решить две проблемы. Безопасность человека и судна, для этого необходимо наличие спасательных центров, для этого необходимо наличие достаточного количества ледоколов для того, чтобы осуществлять ледовую проводку и спасать застрявшие суда. Для этого нужна система гидромета и ледового обеспечения, которая может давать хорошие прогнозы, система контроля судоходства, которая позволяет четко понимать, где у вас судно находится, как, куда оно движется, какой прогноз погоды, какой прогноз ледовой обстановки, какие суда находятся рядом, и система контроля экологической безопасности, которая позволит отслеживать состояние окружающей среды, бороться с нарушителями, в случае обнаружения каких-то там, допустим, дай бог, нефтяных загрязнений, оперативно на них реагировать, четко оценивать, как влияет судоходство и портовая деятельность в Арктике на инфраструктуру, на, соответственно, инфраструктуру на биоразнообразие, на морские прибрежные экосистемы. Это с точки зрения безопасности, то есть безопасность судоходства, безопасность груза, безопасность человека и безопасность окружающей среды.
Но вот позвольте, я тут сразу уточню, пока не перешли к коммерческой привлекательности. Я вам задаю вопрос, да, вот что нужно делать, и вы перечисляете, и перечисление достаточно большое количество, да, есть целый список и требования, которым надо следовать. Но, а можем ли мы говорить о том, что это уже так происходит, и надо просто улучшить, развить, да, повысить вот качество безопасности? Или это все тоже еще в неком таком зачаточном каком-то состоянии? Потому что коридоры были всегда, и морской путь тоже был, правильно? И Северный морской путь в том числе. И ведь там уже наверняка предпринимались те или иные меры для безопасности.
Северный морской путь в основном существовал все-таки с 30-х годов 20 века, как, в первую очередь, национальная транспортная магистраль, обеспечивающая северный завоз, связанность наших территорий, северных и дальневосточных. Теперь же его роль меняется, ну, причем меняется на наших глазах. Он становится торговой магистралью, магистралью, которая по-прежнему обеспечивает связанность наших территорий, служит основой, таким, знаете, становым хребтом для ее развития и для транспорта наших ресурсов. Так вот, нельзя сказать, что ничего не делается. На самом деле, этот процесс начался несколько лет назад, и в настоящий момент он приобретает все больше и больше масштаб. Делается очень многое, строятся новые ледоколы, создается, допустим, Росатом единая платформа цифровых сервисов для контроля как раз всего судоходства, обстановки на север, безопасности мореплавания, экологической безопасности Северного морского пути. Поистине просто огромные инфраструктурные проекты реализуются в Арктике и на акватории СМП. Ну, к примеру, Сабетта – это сейчас, по-моему, уже 60 или 70 тысяч жителей. Город, который возник посреди тундры за 10 лет.
То есть, что же будет дальше?
Там ничего не было. Ну, что будет дальше, на самом деле написано в документе. Весьма понятно, он называется «План развития Северного морского пути до 2035 года». Он в интернете лежит, всякий может его скачать и посмотреть.
Да, если интересно.
Он весьма реалистичный, надо сказать, чем вот лично меня сильно радует. И он четко описывает, что надо делать для того, чтобы развить Северный морской путь как экологически безопасную и коммерчески успешную. И
а вот что нужно делать? Давайте озвучим для наших слушателей, потому что, ну вот сейчас мы, да, им посоветовали, что, друзья, давайте ознакомимся с этим планом. Ну вот кто сейчас действительно полезет в интернет, значит, изучать документ. Поэтому давайте, наверное, топ-3 задачи можем мы выделить по развитию Северного морского пути к 2035 году, правильно?
Ну, давайте топ-3 не будем делать, давайте
хорошо.
Как бы просто
основные.
Несколько да. основных задач, да, и все-таки потом, наверное, коммерческой перейдем в стороне.
Конечно.
Дела, да? В первую очередь необходимо наличие транспортной инфраструктуры, то есть это порты, это суда сопровождения ледокол, то есть транспортная инфраструктура, которая позволяет вам возить груз. То есть это развитие портовых мощностей, причем как в Арктике, так и на Дальнем Востоке. Это развитие ледокольного флота, который позволяет обеспечить безопасность этого маршрута. Это развитие аварийно-спасательного флота, который позволяет, если что, спасти. Надо понимать, что наша морская спасательная служба в Российской Федерации, по-моему, самая оснащенная в настоящий момент морская спасательная служба в мире. То есть, действительно, тут мы впереди планеты всей, и это очень здорово. Но надо ее развивать по-прежнему, как раз с упором на Арктику. Там как раз 12, по-моему, новых аварийно-спасательных судов будут строить. Необходимы спасательные аэродромы, которые позволяют, аэродром подскока, так называемый, которые позволяют быстро, в случае чего, эвакуировать пострадавшего, допустим, судно при помощи вертолета. Необходимо развитие научных компонентов, которые позволят снабжать вас знаниями о том, что же происходит с окружающей средой. Это развитие наблюдательной сети станций, как за гидрометеорологической обстановкой, за экологической обстановкой, развитие систем связи.
И все эти планы реалистичны, как вы отметили.
Эти планы реалистичны,
отметили.
Да. Дело в том, что ну, у нас в России было много разных планов, особенно как бы мы любили на рубеже нулевых и десятых годов строить грандиозные планы, большинство из них, к сожалению, не сбылось. Но как раз по мере примирения с окружающей реальностью планы становятся все более и более реалистичными. Вот Северный морской путь, его развитие – абсолютно реалистичный план, и он понятный. Главное, чтобы, опять же, не подскочали наши основные мейджоры, которые собираются развивать свои проекты на Северном морском пути.
Тогда о коммерческой привлекательности, да, мы должны еще поговорить, потому что это немаловажный фактор.
Для коммерческой привлекательности, знаете, вот доводилось мне общаться с одним китайским коллегой, который представляет одну крупную китайскую транспортную корпорацию, одну из крупнейших в мире. Он сказал очень простую вещь. Китайцы весьма прагматичные ребята, чем они мне, в принципе, нравятся, они достаточно четко и прагматичны.
Есть чему поучиться.
Да, да, они очень прагматичны. Он говорит, нас интересует в первую очередь, что мы запустили Северный морской путь, ритмичность и безопасность. И понимание цены. Вот три фактора. Говорит, понимаете, сейчас, когда я пущу контейнеровоз, а они пускали контейнеровоз северноморским путем, мне надо четко понимать, сколько времени он проходит, потому что я пускаю контейнеровоз через Суэц. Мне не нравится, что он идет долго, но я понимаю, как он говорит, сколько он идет. Если мы говорим про Северный морской путь, мне надо понимать точно четкое время, которое он потратит на этот путь, четко понимать, кто где его встретит, разгрузит, кто где окажет ему помощь в случае возникновения какой-то нештатной
каких-то
ситуации.
Проблем, да.
И самое главное, сколько это мне будет стоить. Поэтому, когда наступит полная ясность в стоимости, в ритмичности и в безопасности, то грузопоток будет обеспечен, если мы говорим про международный транзит.
Но... Ну, то есть, получается, есть три главных вопроса. Если будут ответы на эти три вопроса, то тогда никаких проблем возникать здесь не должно, и все будет просто понятно и успешно.
Ну, по факту, да. И это довольно-таки простые вопросы. Опять же, все гениально и просто. Но на которые нужны однозначные и четкие ответы. Ну, те же ответы нужны, на самом деле, и нашим основным нефтегазовым и там ресурсным мейджером, поскольку все-таки развитие Арктики у нас в настоящий момент в основном ресурсно-добычное.
Николай Вячеславович, если открыть ленты информагентств, то не так давно появилось сообщение о том, что первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в рейс. А давайте мы расскажем подробнее о том, что это за платформа, какие ее функции, задачи и насколько это действительно важное событие.
Событие это очень важное. Дело в том, что в мире существует не так уж и много плохо изученных областей планеты. Ну, это понятно. Антарктида, но в том числе это так называемая акватория Центрально-Океанического бассейна, то есть акватория Северного Ледовитого океана в высоких широтах. Почему? Потому что лед большой, толстый, ходить тяжело, только на атомных ледоколах, никто больше не может. Ну, либо в период максимально открытой воды, там дизель-электрические ледоколы тоже могут ходить. Но в целом, в основном, изучали все при помощи дрейфующих станций. Тут, на самом деле, пионером, и опять же, впереди планеты всей был Советский Союз, все помнят, там это челюскинцы, папанинцы, и суть очень простая. На дрейфующие льдины высаживали при помощи авиации, ну, либо при помощи ледокола, там, соответственно, людей, и они проводили энное количество месяцев, дрейфуя потихонечку, изучая со льдины окружающую среду, проводя метеорологические наблюдения, океанографические изучения там, и прочее. Однако в свете глобальных климатических изменений это становилось делать все труднее. И там в 2015 году, по-моему, если память не изменяет, уже столкнулись с довольно-таки серьезными проблемами. То льдина подтает, то уменьшается слишком быстро, то трещины пойдут.
Ну, то есть что-то идет по-другому. Не так, как было, получается.
Просто небезопасно сидеть на льдине, которая того и гляди развалится. Стало еще сложно искать эти подходящие льдины. Во-первых, льдин было, во-вторых, сидеть небезопасно. Поэтому возникла идея, ну, она на самом деле идея довольно-таки старая.
То есть идея старая, но реализовали только, получается, сейчас.
Не, ну реализовал ее на самом деле в свое время еще Нансен со своим Фрамом, потому что известный норвежский исследователь полярных областей Фридтьоф Нансен в свое время как раз придумал судно Фрам. Основная идея этого бесстрашного человека была такая: чтобы доказать, что льды дрейфуют, я построю судно, пойду на север, вмерзну в лед и буду дрейфовать с льдами, пока меня не вынесет. Но это надо крепким очень быть человеком для того, чтобы на такое решиться. Вот, по факту, ледостойкая платформа Северный полюс – это Фрам 21 века. Это большое судно, ну, только там примерно, там, по-моему, там где-то около 8 тысяч тонн с водоизмещением, ну, условно, 70 на 20 метров, да, такая вот платформа с вертолетной площадкой, с хорошим арктическим классом, стальная, способная самостоятельно двигаться, то есть там со скоростью до 10 узлов, ну, там 18,5 км в час, то есть довольно-таки бодро для судна двигаться, и способная самостоятельно ходить по открытой воде, доходить до ледовых полей, туда героически вверзать и в автономке 2 года дрейфовать. То есть 2 года она способна существовать абсолютно автономно, без связи с окружающим миром, если необходимо. Но там есть вертолетная площадка, которая позволяет эту связь осуществлять. И понятно, что системы спутниковой связи, которые позволяют обмениваться данными. Экипаж 14 человек, наука 34 человека. То есть 34 ученых могут находиться там круглогодично и проводить измерения, проводить научные работы. В чем ее плюс? совершенно независимо уже от льдины, не надо искать подходящую льдину и беспокоиться, что она разваливается у вас под ногами. Льдина, к тому же, двигается только под воздействием течений, а это самостоятельно может двигаться и ходить куда угодно. И, во-вторых, все-таки, чем сидеть в палатке на льдине, лучше сидеть в комфортной каюте.
Это, конечно, но таких платформ должно быть несколько или пока достаточно одной?
Ну, в настоящий момент она в мире одна, и она...
Но есть ли планы по расширению постройки новых производств?
Пока, насколько я знаю, нет, но надо понимать, что и дрейфующие станции – это товар штучный. Это то же самое с платформой. Надо посмотреть, как это
будет работать.
Как это будет работать. И, во-вторых, для изучения центрального океанического бассейна одной платформы самодвижущейся или достойкой вполне себе хватит. Объект уникальный, очень интересный, и я надеюсь, что на его базе будет совершено много открытий в центральном океаническом бассейне. А вот развитие морского научно-исследовательского флота вообще – это задача очень важная. Поэтому я надеюсь, что все-таки в связи с программой модернизации научного флота новые научные суда, там уже несколько заложены и строятся, будут строиться, поскольку вот в этом есть действительно очень жесткая необходимость.
Николай Вячеславович, мы с вами начали беседу с того, как правильно себя вести, чтобы сохранить окружающую среду, в том числе моря и океаны. Но и вот отметили с вами, что вроде бы все правила известны, все элементарно и просто. Но точно так же, открываешь средства массовой информации, следующая новость попадается. Ученые из Нидерландов выяснили, что большое тихоокеанское мусорное пятно в основном состоит из рыболовных снастей. Вот как же так получается, что рыбаки не знают, как себя вести? Или это вот в результате рыбалки получается так, что леска рвется, да, что-то идет не так, и вот, собственно говоря, снасть может улететь в воду. Как это происходит? Почему так?
Во-первых, тут есть некие трудности перевода, когда...
Вы сомневаетесь в ученых из Нидерландов?
Нет, я не сомневаюсь в ученых из Нидерландов. Тут просто цитата, которая разлетелась по русскоязычным СМИ, не совсем верная. Не рыболовные снасти, пластик, имеющий отношение к рыбной отрасли. То есть, это пластиковое загрязнение, в данном случае макропластиковое, ну и вообще мусор, имеющий отношение к рыбопромысловой деятельности. Это и снасть, то есть, это не леска и удочки, это действительно снасти, то есть, куски сетей, поплавки, буи, но также это коробки для складирования рыбы, это там специальные...
То есть, рыбаки здесь, не надо их винить в том, что они себя как-то...
Надо, да и вообще все человечество надо винить, и нас с вами надо винить тоже в том числе. В принципе, если мы говорим про природу морского мусора, то, в принципе, рыболовецкие суда и рыбообрабатывающая промышленность дает примерно в вкладе морского мусора там, от 15 до 20%, угу. Действительно. Это загрязнение судов. И рыбаки тут основные загрязнители, в принципе.
Но мусора становится меньше, скажите, есть ли все-таки такая тенденция?
Нет, в настоящий момент, насколько мне известно, меньшего не становится.
К сожалению.
Да, вот. И в тихоокеанском мусорном пятне действительно, в отличие от, допустим, там какой-то мусора в Атлантике, либо в Индийском океане, есть преобладание мусора, который так или иначе генерит рыбная промышленность. Там ее порядка там 40-45%.
Вы знаете, я как непрофессионал, какой могу сделать вывод тогда из таких данных? Значит, необходимо больше, может быть, контролировать то, как и рыбаки, и те, кто работают на подобных предприятиях, собственно, что они делают для того, чтобы утилизировать, видимо, то, с чем они работают.
Безусловно,
правильно?
Да.
То есть, и такая проблема, она существует.
Она существует, потому что она связана и с обрывами сетей, допустим, либо там, обрывается сеть, понятно, вот у вас выходит огромная рыболовецкая снасть, а это иногда могут быть там сотни метров и километры с поплавками, еще с чем-то.
Николай Вячеславович, тогда пожелаем, чтобы эти проблемы все-таки действительно решались, потому что, мне кажется, это вопрос важный, нужный, и уж если люди, которые работают с рыбой и в рыбной отрасли, не будут за собой следить, то уж о нас тогда тоже говорить, правильно? Мы должны все вместе заботиться о том, в каком состоянии находятся моря, океаны и в целом наша окружающая среда, правильно?
И в принципе, на самом деле, тут в первую очередь важен контроль и, понятно, во-вторых, понятный механизм воздействия на нарушителей.
Вот на этом я предлагаю восклицательный знак поставить в первую
очередь. Потому что, если, опять же, вы вот говорите про тихоокеанское мусорное пятно, там очень простой генезис. Основной вклад в мусор дают Китай, Корея, и Япония, и США.
Вот. Надо, значит, как-то контролировать, на международном уровне получается.
Да.
Я вас благодарю за ответы на мои вопросы. На прямой связи из Владивостока были Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, и Татьяна Ладяева. Друзья, всем спасибо.
Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.